Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот, и стрим в ютубе, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь, там и чат есть, можно написать нам. Говорить мы сегодня будем об энергетике, о газовом кризисе, который то ли разрешается, то ли сейчас какой-то перерыв взял и потом снова будет усиливаться. В общем, на пике почти 2000 долларов за 1000 кубометров на споте давали, сейчас вроде бы отскочило до 1000. Говорят, это уже прям праздник-праздник. Все-таки, с вашей точки зрения, Игорь, в таком формировании цен у фьючерсов велика доля вины чего? Спроса? Спрос большой? Или действительно это продавцы бумажного газа так активничают?
Ну, тут действительно можно разделить нынешний рынок на физические поставки и плату за физический газ. Там цены тоже очень высокие для Европы. Там и 700-800 долларов за 1000 кубов. Вот если вы сейчас покупаете, то вы примерно такие цены должны будете оплачивать. И еще один рынок – это рынок именно фьючерсных контрактов. Это биржа, биржевой инструмент. Вот там как раз и происходили вот эти драматические интересные истории – что газ сначала подорожал, фьючерс на газ подорожал до 1300, и потом буквально за день мы увидели рост 1300 до 1900, там чуть ли не 2000 долларов за 1000 кубов было вот на этот фьючерс. И потом буквально за час перед закрытием торгов мы увидели обратное падение, а 1965 примерно долларов там, за 1000 кубов, он упал к 1300. Поэтому колебания огромные, и, в общем-то, они все, конечно, и фундаментально оправдываются тем, что газа в Европе довольно мало, и для этого есть множество причин. Конечно, СПГ, жирный природный газ, ушел на азиатские рынки, поэтому дефицит. Ну и плюс, конечно, вот это общее депрессивное настроение, оно передается именно рынку, бирже. И трейдеры начинают скупать ценные бумаги, потому что думают, если сейчас все так плохо на газовом рынке, если сейчас уже есть энергетический кризис в Европе, то что будет дальше, когда начнется непосредственно отопительный сезон, когда морозы ударят? И начали скупать фьючерсы. Но и от того, что они массово так делали, цена и подросла. А потом они решили зафиксировать прибыль. Купил по 1300, например, а продал по 1900. И от того, что они все примерно синхронно делают, потом, когда они начали продавать фьючерсы, они подешевели.
Они подешевели. Но хорошо, газета Financial Times, в частности, позавчера писала буквально о том, что цены отскочили, потому что Владимир Путин сделал заявление. Это все-таки прямая связь или действительно, опять же, есть определенные совпадения, что пика цены достигли, и вот они отскочили назад. И еще заявление, несколько заявлений сделал Владимир Путин, высказав предложение по стабилизации газового рынка.
Ну, я думаю, что здесь все-таки велика доля именно совпадений. Не то, чтобы сидели все трейдеры и смотрели, что заявляют российское руководство, но при этом все понимали, что это ненормальная цена, там, 1900 долларов за 1000 кубов, что это именно разгон и паника на бирже, что сами трейдеры загнали цену. Они скупали фьючерсы, и в определенный момент, конечно, у них было желание зафиксировать прибыль. Ты купил по 300, продал по 900, вот, пожалуйста, тебе 600 долларов прибыли. И они, может быть, ждали какого-то момента, когда выходить из ценных бумаг, когда их продавать. И в этот момент как раз Владимир Путин делает заявление о том, что если есть такие возможности у «Газпрома», то было бы целесообразно увеличить объем поставок газа. И вот тут они восприняли это, может быть, именно как некий спусковой крючок, что вот, ага, если Россия увеличит объем поставок, тогда цена снизится, дай-ка я сейчас продам фьючерсы, пока они еще дороги. Поэтому как спусковой крючок, да, вполне это могло сработать. Но, естественно, это не единственная, может быть, не главная причина, в принципе, произошедших в тот день колебаний. И если мы говорим о том, что действительно Россия там меняет свою позицию, о чем говорил Владимир Путин, то тут это тоже не то, чтобы там какая-то гуманитарная история, и Россия пожалела Европу, давайте мы им дадим больше газа. Здесь иррациональное вполне объяснение данным заявлением есть, потому что сверхвысокая, сверхдорогой газ в Европе, это даже плохо для поставщика. С одной стороны, да, он зарабатывает, мы больше денег получим от торговли нашим газом, но тем не менее, когда цена очень высокая, то потребление как таковое начинает уменьшаться и теряя, и как бы сжимается наш рынок сбыта. Например, производители азотных удобрений, они останавливают предприятия свои, потому что просто не тянут покупку такого дорогого газа. Многие сельхозпредприятия тоже уменьшают производство, потому что теплицы у них отапливались газом, а сейчас они просто не могут позволить себе этого. Поэтому сверхдорогой газ в итоге приводит к деградации спроса, и это для поставщиков тоже плохо.
Велика ли вероятность того, что в этих спекуляциях участвуют в том числе и адепты зеленой энергетики, которые позиционируют себя как это единственное, то, что спасет планету Земля, плюс они говорят, что это будет дешевле, хотя на самом деле, если посчитать, это не будет дешевле, но на фоне такого газа, может быть, это будет дешевле?
Ну, здесь можно сказать, что в принципе весь энергопереход, вот эта вся зеленая история, возглавляемая энергетика, она является одной из причин, почему сложился в принципе нынешний энергетический кризис в Европе. Потому что европейцы всячески зажимали традиционную энергетику, заставляли компании отказываться от нее, там, давали приоритеты возобновляемой энергетике, что приводило к тому, что многие угольные станции, газовые станции закрывались. И вот помпезно Европа закрывала и шахты угольные, плюс компании боялись, что они не окупят свои инвестиции, если будут вкладывать в те же самые газовые месторождения, в их разработку. И в итоге мы видим, настроили кучу возобновляемой энергетики. Летом ветровая энергетика во многом простаивала, то есть ветра гораздо меньше было, чем рассчитывали. Потребовалось чем-то заместить ее, если выпал ветер. Пошли, можно сказать, газ искать, а газа нет, он ушел в Азию. Россия одна, весь спрос покрыть не может. Начали, соответственно, замещать углем. Уголь тоже вырос в цене. Поэтому одна из причин действительно то, что ветровая энергетика в Европе в этом году просела. А, соответственно, заместить ее нечем, потому что европейское руководство само уничтожало традиционную энергетику уже много лет. Ну, а, соответственно, заинтересована ли ВИА в скачках цен на газ? Да, действительно, межтопливная конкуренция, она есть. И получается, что когда у тебя газ стоит там выше $1000 за 1000 кубов, то ВИА вполне себе становится конкурентоспособным с таким дорогим газом. Если газ в нормальной ситуации стоит там $200-$300, то, конечно, он экономически гораздо более выгоден, чем возобновляемая энергетика. Поэтому, да, сверхвысокие цены, они выгодны сторонникам возобновляемой энергетики.
Про зеленую энергетику чуть попозже еще поговорим подробнее. А сейчас хочется понять, как все-таки будут выходить вот из этой сложившейся ситуации вокруг европейского газового кризиса. Какие шаги? Вот что по биржам? Что по поставкам? Что может предложить Россия? Чего не может предложить Россия?
Ну, Россия, со своей стороны, вполне сейчас, может быть, увеличит объем поставок. Здесь сейчас посмотрим, как будет реагировать «Газпром». Если у него есть дополнительные возможности быстро увеличить объем поставок, то это можно сделать несколькими маршрутами. Во-первых, существующими уже газопроводом «Ямал-Европа» через Беларусь, через Польшу. Там в последнее время довольно мало газа идет, то есть там есть свободные объемы. Можно этим газопроводом воспользоваться. Можно поставлять газ и через Украину. Для этого надо, чтобы Украина провела аукцион на дополнительный объем прокачки. И, соответственно, «Газпром» там поучаствовал, взял эти объемы. Но это довольно дорогой сценарий, потому что в контракте с Украиной на транзит прописано, что если вы сверхнормативный объем прокачиваете, там включается повышающий коэффициент. Поэтому больше, чем в контракте, когда вы прокачиваете, то вы платите больше. Вот, поэтому экономически «Газпрому» невыгодно, в общем-то, качать через Украину больше, чем в рамках контракта.
Вот. Оплата, я прошу прощения, Игорь, оплата производится по спотовой цене или все-таки по цене контракта, который по транзиту заключен?
Ну, когда мы дополнительно качаем через Украину, мы за транзит ей платим по повышающему коэффициенту. То есть мы, «Газпром» по контракту должен прокачивать 109 миллионов кубов в сутки. Если он хочет больше качать, то он больше платит. а не столько, сколько в контракте. Поэтому это самый невыгодный маршрут доставки газа в Европу. Вот. Ну и, конечно, самый, можно сказать, желанный маршрут доставки – это чтобы европейцы как можно быстрее разрешили запустить «Северный поток-2», газопровод, и, соответственно, там можно было бы пустить дополнительные, опять же, объемы прокачки. И, кстати, вот это предложение, которое обсуждал Владимир Путин с вице-премьером Новаком, о том, что давайте продавать газ через нашу Санкт-Петербургскую торговую биржу.
Да.
Вот здесь вполне возможно речь шла как раз-таки о запуске «Северного потока-2». Дело в том, что когда вы продаете на бирже газ, вы можете, как организатор торговли, указывать, в какой точке вы, клиент будет его забирать. И в этом плане можно указать, например, выход на берег из «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Там это место Грансвальд, немецкий городок, и там начинается газопровод «Опал», одно из продолжений «Северного потока-2», «Северного потока-1». Европейцы, ссылаясь на антимонопольное законодательство, не разрешают нам загружать на полную мощность этот газопровод. Говорят, что вот один поставщик, «Газпром», пусть только половину загружает, а дальше будем ждать неких альтернативных поставщиков, которых там нет уже 10 лет, но они все равно не дают нам загрузить. Вот, пожалуйста, давайте продавать в этой точке, чтобы дальше сами европейцы прокачивали по пустующей второй половине газопровода «Опал». Таким образом, мы будем более эффективно загружать этот газопровод. То есть с помощью биржевой торговли мы в итоге сможем заполнять те объемы газотранспортных мощностей, которые европейцы нам сами не разрешают использовать. Ну, это, кстати, тоже довольно интересно. Хотят газа больше, а сами не разрешают нам трубы загружать. Ну и, соответственно, когда «Северный поток-2» заработает, на него тоже европейцы распространили антимонопольное законодательство. Вот можно там сдавать, ну, точку сдачи приемки для тех же самых биржевых торговлей.
Вокруг этой темы, кстати, вокруг роли «Газпрома» и Российской Федерации вообще в разрешении газового кризиса в Европе возникло несколько мифов. Вот один из них, который циркулирует внутри России. Не надо нам помогать и оказывать гуманитарную помощь. Почему-то увеличение поставок и прокачки газа воспринимается как гуманитарная помощь, хотя нет, за это платить тоже будут. А с той стороны, обращаю внимание на американскую прессу, Российская Федерация должна доказать, что она надежный партнер. Ну, то есть не очень понятно, а что принципиально меняется? Просто все упирается в дополнительные контракты. Да, это будет дороже, но это рынок. Что здесь не так?
Ну, вот наш миф, если мы о нем говорим, то действительно это не гуманитарная помощь, и, как мы говорили, это рациональная, в общем-то, вещь. Если мы считаем, что слишком высокие цены, которые убивают спрос, и наш рынок сбыта закрывается, то, конечно, логично было бы дать дополнительные объемы, чтобы цены немного снизились, чтобы спрос сохранялся. Да, может быть, это дорогой газ, но он не убивает потребление, поэтому в этом плане надо искать вот этот баланс. И действительно, мы продаем газ, мы его не бесплатно отдаем. Ну и плюс мы не обваливать должны цену, а может быть, ее снизить до приемлемого для всех объема, ну, соответственно, показателя. А с американской точки зрения, понятно, они постоянно пытаются обвинить Россию во всем, что происходит сейчас в Европе. Хотя как раз-таки, если бы не Россия, то ситуация была бы гораздо хуже, потому что мы поставляем очень много газа в этом году и идем на уровне исторического рекорда по объему поставок. А газ из Европы забрали как раз-таки в том числе поставщики американского СПГ. Они его отправили в Южную Америку, в Азию, и в Европу его мало приходит. Об этом что-то никто не говорит, они расследуют их деятельность. Но американцам важно какой-то из продвинуть, что Россия якобы использует газ в качестве энергетического оружия. Дело в том, что на последней встрече Меркель и Байдена они подписали совместное заявление, где написано, что Германия обязуется ввести санкции против «Северного потока-2», если Россия использует газ в качестве энергооружия. И вот американцы всячески подводят там, европейскую общественность, Германию к этой мысли, что вот все манипуляции делает Россия, все, что происходит плохого, это все Россия, «Газпром», вот они используют энергооружие. Поэтому давайте, немцы, вводите санкции против «Северного потока-2». И Соединенные Штаты, в общем, такую идею продвигают, и их сторонники, типа Украины, Польши, Прибалтики, они постоянно об этом тоже заявляют.
А запуск «Северного потока-2» действительно может обрушить цены на газовом рынке?
Ну, я думаю, что обрушить, конечно, он не сможет, потому что...
До $2 за кубометр невозможно, понятно.
Нет, я думаю, что кардинально он уже, тем более в этом году, уже не успеет повлиять на ситуацию кардинально, но, тем не менее, немного облегчить ситуацию он может. Там пойдут дополнительные, но небольшие объемы газа, то есть в масштабах Европы, это их как бы не спасет, но тем не менее это будет гораздо лучше, чем без газопровода. Дело в том, что европейцы летом закачали довольно мало газа в подземные хранилища, и это значит не то, что они замерзнут, а это значит, что они ежесуточно должны будут во время отопительного сезона больше импортировать. И вот, пожалуйста, мы предлагаем вам инфраструктуру, которая позволит именно ежесуточно поставлять больше российского газа в Европу. Вот «Северный поток-2», пожалуйста, новая труба. В этом плане как бы она поможет нормально пройти отопительный сезон в Европе, но сбить цены там с 800 долларов до 100 долларов за 1000 кубов даже «Северный поток-2» не сможет.
Есть заявление топ-менеджера «Газпрома-экспорта», прошу прощения, Сергея Комлева. И я вам зачитаю цитату, буквально это от 6 или 5 октября. «Мы сталкиваемся с неспособностью рынка генерировать адекватную цену на газ. Она не отражает ни уровень сделок, ни состояние рынка в Европе. По таким ценам его покупать интереса больше нет. Мы сталкиваемся с ситуацией деградации спроса. Отовсюду приходит информация, что закрываются заводы в Европе». Это то, о чем вы как раз говорили, что просто дорого покупать газ такой. Вывод. А вот эта сфера газовая, она стоит сейчас или ее подталкивают перед необходимостью, например, создания картеля по аналогии с ОПЕК? Ведь ОПЕК тоже не случайно появился.
Ну, ОПЕК появился как попытка скорее так национализировать свои запасы, ресурсы, установить определенный контроль, потому что там исторически так складывалось, что на территории тех же самых арабских стран, стран, которые сейчас входят в ОПЕК, хозяйничали западные компании, так называемые «семь сестер», как их тогда звали, в основном американские компании, да. BP, там Shell. Вот. И там вопрос о национализации просто собственных же ресурсов был. Сейчас в газе вряд ли мы все-таки создадим какой-то газовый ОПЕК. Там есть некий такой аналог, с виду, по крайней мере, это ФСЭК, форум стран-экспортеров газа. Но в основном это некий такой консультативный орган, который не регулирует объем добычи, и не может предписывать каждой стране, сколько ей добывать. То есть такой некий демо-версия ОПЕК в газовой сфере. Все-таки конкуренция довольно большая в газе, и рынки глобальные, поэтому вряд ли мы увидим какую-то кооперацию. Тем более речь идет о декарбонизации там со стороны европейцев, они этим пугают. Поэтому конкуренция большая, не сможем мы просто договориться с остальными производителями. Тем более, один из крупных производителей и теперь уже экспортеров – это Соединенные Штаты. С ними вряд ли как-то договоришься.
Ну, они тоже в ОПЕК не входят.
Ну, в ОПЕК не входят, да, но и ОПЕК, как мы видим, тоже классический, как таковой уже не существует. Вряд ли можем представить, что вот есть ОПЕК плюс теперь, что без плюса ОПЕК старый как-то будет существовать. Нет, если уж ОПЕК плюс развалится, то и без плюса никакого ОПЕК не будет. Именно потому, что классический ОПЕК, он добывает просто мало, и он своей добычей уже не может влиять на цену. Поэтому пришлось как бы его расширить за счет плюса, за счет прежде всего России. Поэтому я сомневаюсь, что в газе мы подобную историю увидим.
Невозможно. А что касается игроков, кстати, об этом же мало кто спрашивал. Вот по рынку нефти понятно, кто ключевые игроки. Саудиты, мы, там еще американцы, понятно, Венесуэла, с Ираном постоянные проблемы. А что касается газа, вот Российская Федерация, Соединенные Штаты, а кто еще?
Ну, если мы говорим там про Европу, Норвегия, конечно, и Алжир. Вот три трубопроводных поставщика газа в Европу. Ну и немножко еще теперь стал поставлять Азербайджан. Но там объемы очень маленькие. Вот. Вот четыре производителя. Ну и плюс Норвегия и Алжир, они еще и СПГ производят, отправляют в Африке. Одни из крупнейших это, ну вот, соответственно, если мы Алжир не берем, то это Нигерия, она крупный игрок на рынке СПГ. Сжижают они газ. Крупнейшие производители СПГ в мире – Австралия плюс Катар. Ну и ряд ближневосточных стран тоже СПГ производят. Китай сам довольно много добывает, но просто он потребляет еще больше, поэтому остается нетто-импортером. Ну, центральноазиатские, конечно, производители. Туркмения, прежде всего, Казахстан, немного Узбекистан производит газа. Ну вот из крупных, наверное, там из СПГ еще там такие страны небольшие есть, как Тринидад и Тобаго. Как ни странно, мы слышим про них только, когда они в футбол играют где-то, и вот на рынке СПГ. Вот. Ну, в целом, по газу, наверное, в основном все.
Тогда, Игорь, другой момент. Смотрите, мы вот рассуждаем, что происходит сейчас на европейском газовом рынке, и говорим, Соединенные Штаты, значит, перевезли свой газ на премиальные рынки, вывозят. Премиальный рынок – это сейчас азиатский рынок. Принципиально, чем структура потребления отличается от европейского, и еще структура покупки. Почему там не возникло такого кризиса, который возник в Европе?
Ну, не то, что там не возникло кризиса, но в какой-то степени как бы на азиатском рынке просто привыкли к тому, что у них постоянно есть дефицит, что они остаются премиальным рынком, то есть там цены самые высокие в мире. Наверное, ну как минимум это со времен аварии на Фукусиме, когда Япония и Южная Корея практически мгновенно остановили все свои атомные станции, все ядерные блоки и начали замещать это в том числе газовой генерацией. И цены взлетели, и с тех времен, в общем-то, Азия является премиальным рынком, там всегда дефицит и всегда высокие цены. Они, можно сказать, привыкли просто к этому. Ну и плюс то же самое Японии, Южной Кореи, в общем-то, деваться некуда. У них основа – это атом и газ. Пытаются ВИА развивать, но там даже площадей таких больших нет, как нужно, как в Европе, например, или в Китае. Ну и у них теперь под боком такой огромный монстр-потребитель в виде Китая, который постоянно наращивает объемы потребления энергии в принципе и засасывает к себе и излишки нефти, и излишки газа. И вот даже за 8 месяцев только 2021 года Китай нарастил потребление на 14% газа, а импорт на 20%. То есть он еще год не закончился, а вы на 20% увеличили и без того огромные объемы. Поэтому, конечно, он к себе скупает все, что есть на рынке, формирует дефицит и на азиатском рынке, и из-за того, что рынок газа становится все более глобальным, потому что технология СПГ позволяет вам выбирать, куда отправить свой танкер с газом, и вот все уходит в Азию. Поэтому основной фактор как бы роста цены в итоге получается в глобальном даже масштабе, все равно остается Китай, который все больше и больше потребляет энергии.
По объемам все равно трубопроводный газ оказывает ведущую роль, играет здесь, в отличие от газа, который танкерами перевозят. Но просто по трубе можно больше перевести, перекачать.
А в каких рынках? В Азии?
Ну, в целом даже.
Ну, если мы по мировому говорим, то сейчас уже все-таки СПГ становится превалирующим способом перевозки. Вот. Но там всегда есть своя специфика, то есть, как правило, СПГ строят, чтобы отправлять его на другие континенты. Да. Тот же Катар, вот, пожалуйста, он в Азию все отправляет. Все, что примерно больше 2000 километров расстояния, там уже есть смысл строить СПГ. Соответственно, до рынка сбыта, если у вас далеко. У нас просто традиционно в Европу шли газопроводы, и вот мы снова и достроили. И на этом, наверное, все. То есть мы в Европу больше газопроводов строить не будем. Даже на европейском направлении последний проект экспортный – это уже теперь СПГ-завод в Усть-Луге. «Газпрома» собирается его построить. А так, в основном, мир, конечно, идет по системе как раз строительства СПГ. В чем ее плюс? В том, что вы можете выбирать рынки сбыта. В газопроводе, естественно, вы привязаны к одному рынку, либо к одной стране вообще. Но есть, опять же, и свои плюсы. Там, географически, если невозможно вам СПГ построить. Вот, например, «Газпром» планирует построить газопровод все-таки в Китай из Западной Сибири. Естественно, как вы из Западной Сибири СПГ поставите, там, как с Ямала будете гнать, это тоже довольно затратно.
Давайте после новостей продолжим. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Еще про уголь поговорим и про реализацию планов по озеленению энергетики. Дождитесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Игорь, такой момент. А то, что происходит сейчас с ценами на газ, это каким-то образом на российских потребителях может сказаться или нет?
Нет, у нас, в общем-то, не связаны экспортный рынок и внутренний. Если там на экспорте в Европе дорожает газ, в общем-то, в России это не сказывается. У нас и населению, и даже бизнесу, в общем-то, газ идет по тарифам. То есть бизнес, по крайней мере, может попытаться, там тоже есть своя биржа, купить чуть дешевле, чем тариф, но дороже, чем тариф, ему продать не могут. Они могут обратиться к «Газпрому», и он точно по закону обязан именно по тарифу им продать. А тарифы устанавливают федеральные антимонопольные службы. Поэтому простым россиянам тут беспокоиться не надо. В этом плане у нас даже такой связи, как в нефти, когда там все-таки есть определенное влияние и соблазн у компаний больше отправить на экспорт. Вот в России такого нет. Тут нет. Внутренний рынок в приоритете находится, и «Газпром» обязан удовлетворять все заявки внутреннего рынка. Поэтому вопроса такого, куда направить газ, на экспорт или внутрь страны, на внутренний рынок, не возникает. Вот. У нас, да, происходит рост тарифов, но он происходит на уровне инфляции, и, как всегда, индексируются тарифы у нас, как правило, с 1 января и с 1 июля, то есть раз в полгода. Ну, и если примет правительство решение о том, что только с 1 июля, например, то так и будет, но, тем не менее, это полностью регулируемый рынок.
Игорь, такой момент. Смотрите, Международное энергетическое агентство говорит, что к 2024 году спрос на газ вырастет на 7%. По сравнению с уровнем до пандемии. При этом Bloomberg писал, что вот буквально на днях, что эра дешевого природного газа закончилась. Тогда цены выросли там на 1000% практически. Но есть еще анализ там McKinsey & Co. Спрос на СПГ будет расти на 3-4% в год до 35 года, опережая другие виды ископаемого топлива. Так все-таки зеленой энергетики быть или не быть?
Ну, пока что мы видим, конечно, что ни Европа, ни Азия от своих планов неких развития возобновляемой энергетики не отказываются. И для многих, да, может быть, будет неожиданностью, но на самом деле крупнейший уже сейчас производитель электроэнергии от ВИА – это Китай вовсе, а не какая-то страна Европы там, или не Соединенные Штаты, нет. Вот если взять весь Евросоюз вместе взятый, тогда он, да, вместе обгоняет Китай по объему производства на ВИА. А так нет, Китай, и он ежегодно больше всех инвестирует в ВИА, то есть новые мощности по производству энергии от ВИА именно в Китае вводятся, потому что Китай в принципе растет экономически, потребление энергии растет, и основной задачей Китая становится сделать так, чтобы это все, весь этот рост происходил не только за счет угля, хотя и за счет, и уголь, в общем-то, он в итоге увеличивает потребление.
По стоимости тоже, да.
Да, но он хоть что-то другое, он и ВИА развивает, и гидроэнергетику, там огромные гидростанции строит, и атомные станции строит, и уголь чуть-чуть. Ну и, соответственно, газ тоже растет, поэтому он как пылесос засасывает все к себе и как раз в основном увеличивает объем как бы импорта за счет СПГ, поэтому СПГ растет. Но вот эта зеленая тематика, она в какой-то степени и подталкивает цены на газ вверх, потому что европейцы, например, пугают всех, говорят, что мы к 2035 году импортировать не будем, а к 2050 вообще не будем потреблять даже, да, никакой ископаемый источник энергии. Что в этом, в этой ситуации компании, которые добывают газ, делают? Конечно, они боятся, они думают, я сейчас проинвестирую там десятки миллиардов долларов, а у меня никто не купит потом этот газ. И отказываются от разработки новых месторождений, особенно сложных месторождений, там на шельфе, например. Вот хороший пример – Норвегия. Норвегия много добывала газа, но сейчас ей страшно выходить дальше на северные моря, там в Норвежское море, в Баренцево море, а именно там месторождение есть. Поэтому в итоге они снижают объем добычи. И в итоге мы видим дефицит на мировом рынке. Поэтому в итоге...
Просто какая-то странная история получается. Здесь и про Британию тоже можно сказать, потому что у нее шельфовые залежи тоже вроде бы существуют, но они разработкой не занимаются. И британцы же закрыли не так давно там крупнейший газовый хаб у себя, ну, газовое хранилище. Видимо, все-таки под эгидой вот этой зеленой энергетики давайте откажемся и с самого нуля начнем. Вот, электричество пока не отключили, насколько мы понимаем. Но здесь просто интересно, когда... вот эта вот зеленая повестка вступает, вы говорите, что там риски велики для реальных участников рынка, для промышленников, но как так получается, что вот есть промышленники и вот есть товар, который можно пощупать, понюхать, и можно отопить квартиру, все что угодно сделать, и есть просто заявление, что мы когда-нибудь откажемся. Почему так?
Нет, ну у них ВИА тоже развивается. Да. Просто они говорят, что мы будем еще быстрее, еще больше денег вкладывать в развитие ВИА. Все это, значит, будет вытеснять электричество и газ, и уголь, и все остальное. Все застроим ветряками, особенно там прибрежные зоны, да, такие офшорные ветряные электростанции. Все будет хорошо. Но, как мы видим-то, не всегда все хорошо. И до сих пор управлять возобновляемой энергетикой крайне сложно. Вот сейчас пример мы видим. Чуть подсело, там ветра нет. Вот, соответственно, запасов энергии как таковых нет. То есть основная проблема ВИА – это невозможность запасаться энергией. Европейцы говорят, что мы это решим, мы будем строить огромные накопители, то есть огромные аккумуляторы энергии. И что, может быть, построили, они сейчас спасают Европу? Нет, их нет, потому что это очень дорогое удовольствие. Потом они сейчас нам говорят, что мы решим этот вопрос, мы будем водород делать. Вот, например, ночью ветряк крутится, но все спят, электричество не потребляют, и излишней вот этой электроэнергии и воды мы будем производить водород. А потом днем, когда энергии будет не хватать, мы, наоборот, из водорода обратно сделаем энергию. Ну, во-первых, там довольно большие потери энергии, когда вы туда-сюда водород делаете, опять энергию. Во-вторых, такого водорода может и не хватать, и этой водородной энергетики как таковой до сих пор нет. А надежность, стабильность работы энергосистемы нужна уже сейчас. Поэтому
с водородом невозможно гарантии получить про надежность и про то, что вот многокомпонентность вот эту обеспечить?
Ну, можно, но только в масштабах всей Европы что-то никто этого не делает, и водородной промышленности, по сути, нет. У них есть водородные программы, развитие, пилотные проекты, но где реальное решение проблемы невозможности накопления? Пока что невозможно накопить, нет ветра, давайте обратимся к традиционной энергетике, вот так происходит. А вы эту традиционную энергетику до этого 20 лет пытались изжить из энергобаланса Европы. Поэтому чего удивляетесь, когда, оказывается, вам никто ничего не зарезервировал там, и подстраховаться уже нечем, и вот энергокризис наступает. Ну вот, поэтому, конечно, возобновляемая энергетика в этом плане несовершенна, но что самое интересное, европейцы упорно не хотят это принимать, что есть проблемы, и здесь мы прям религиозный какой-то фанатизм видим. Возникает проблема, в том числе из-за ВИА. Вот, например, в прошлом году в Техасе полный локдаун был, полное отключение. В том числе виновата ВИА. Да, может быть, это не единственная причина локдауна, но, тем не менее, одна из них – это ВИА. В этом году, вот, пожалуйста, уже сейчас она создает проблемы в Европе. И что мы видим, какой ответ на это? Власти Техаса говорят, мы еще больше настроим и ветряков, и солнечных панелей, и уже сейчас со стороны евробюрократов в Брюсселе, они тоже говорят, надо еще больше настроить, потому что газ дорогой, потому что он импортный, давайте настроим у себя возобновляемые энергетики, и, соответственно, будем только на себя надеяться. Вот. Это довольно странная какая-то вещь, то есть они никак упорно не хотят пересматривать те проблемы, которые у них возникают, и подумать, может быть, что-то в них не так, может быть, они неправильно поступали, когда саму концепцию возобновляемой энергетики принимали.
А с вашей точки зрения, не получается ли так, что, может быть, будет пересмотрен, например, план по озеленению энергетики, взять одно небольшое государство в Европейском Союзе и сделать его пилотом фактически, а не вот так нагружать полностью промышленность, то есть отказываться от привычных источников энергии? Вопрос еще, как отказываться? Германия тоже провозглашает, что она за озеленение энергетики, но при этом, насколько мы понимаем, она закупает сейчас подорожавший, причем самый грязный уголь. В рекордных объемах.
Ну, здесь действительно ряд стран, которые, кстати, пытались сделать из себя такой пилотный проект, там даже Швеция, они рапортовали не так давно, вот как раз в ковидный год, когда, в принципе, потребление энергии упало, поэтому можно было отказаться от целых видов, там, угольную генерацию, сказать, мы полностью, наконец, ее истребили, отпраздновать это и так далее. И вот северные страны, например, Швеция, та же самая, она рапортовала, что вот они достигли чуть ли не уже полной декарбонизации, у нас там возобновляемая энергетика, гидро и так далее. И что мы сейчас видим, что когда энергии стало не хватать, потому что эти гидро тоже стало меньше вырабатывать, там осадков меньше было, то они вплоть до того возвращаются, что начинают старые электростанции, которые работали на мазуте, включать. Эстония, например, включила электростанции советские, которые работают на горючих сланцах, что, в общем-то, уже
совсем... Скоро дрова топить начнут.
Ну, дрова они, кстати, уже топят. Там, например, британцы, они
угольные
электростанции переделывали в станции, которые работают в так называемых палетах, то есть это прессованные опилки. Вот. Они его, кстати, чтобы они еще более эффективно работают, обратно на уголь начали переводить сейчас. Вот. Поэтому таких примеров много, и тут как бы никуда не денешься, если перед тобой стоит реальная как бы кризис, что у тебя энергии не хватит, что у тебя отопления не хватит. Вот Германия, знаменитый, теперь уже ролик сняли, МЧС местная, немецкая, сняла ролик, как из цветочного горшка сделать печку. Там надо смастерить его, поставить свечки под него.
буржуйку, что ли?
Да, ну не, нет, не буржуйку, значит, там смысл в том, что горшок керамический, он держит тепло, и, значит, несколько человек будет руки греть, значит, в отличие от свечки, которая там только одного обогреет. Ну вот, действительно, настоящий ролик, как спастись, если вдруг у тебя отключили отопление. Это же ненормально, наверное, в 21 веке. Разве вот это вы хотели, как бы, прогрессивное человечество,
вот которое там... Вот как раз здесь, да, здесь же очень еще аспект такой важный. Одно дело, есть ученые, например, которые говорят, а я хочу вот так, пирамиду масла мы достигли пика, базовые чувства безопасности у нас удовлетворены, давайте дальше двигаться, спасать планету Земля. Но сейчас получается по факту, что пирамида Маслоу тоже немножечко, она как-то, инволюция происходит у нее, спуск по ней. И в итоге, когда человек лишается базовой возможности, то есть базовой потребности в тепле, то, как мне кажется, это как раз ведет за собой и политические, экономические, энергетические риски, и, возможно, откатают назад просто. Почему невозможно параллельно развивать историю с постепенным замещением привычных углеводородной, да, нашей энергетики на зеленую энергетику? Или хотя бы, чтобы это была, ну, какая-то концессия?
Ну вот действительно, здесь речь о том, что, может быть, надо было более разумно как-то трансформировать энергосистему, а нас прям загоняют в этот энергопереход. Европейцы говорят, надо быстрее, 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 и вот прям по-стахановски, там, пятилетку в три года все это делать. И они сами буквально несколько лет назад только приняли свою программу вот эту декарбонизации, что к 50-му году они откажутся от ископаемых источников энергии, а буквально там через год они уже заявляют, что мы будем стремиться к 45-му отказаться от ископаемых источников энергии. Зачем? Где баланс вот этот между, да, какими-то благими целями, которые вы заявляете, там, спасение планеты, сокращение выбросов, и надежностью, в принципе, энергоснабжения ваших же граждан европейских? Вот здесь, в этом плане, мы видим, что действительно это некое фанатичное стремление вот как можно быстрее добиться, соответственно, декарбонизации, и ВИА становится какой-то новой религией, и на алтарь которой можно положить в том числе человеческие жизни, потому что в Британии даже сейчас уже они славятся своим либеральным рынком, который выражается в том, что на счетчике, например, там, газа, электричества, тебе постоянно показывают текущий тариф. И многие зимой, пенсионеры в том числе, и там просто бедные люди, не могут позволить себе отопление, либо сокращают температуру в батареях, либо вообще выключают отопление. И там была даже публикация в британской же прессе, что чуть ли не 10 тысяч человек ежегодно умирает от последствий ОРВИ там всевозможных и воспаления легких, которые к ковиду не относятся. Это еще до ковида история была. Вот это тоже, наверное, перегиб, когда энергия как бы дорожает слишком сильно, под лозунгами спасения планеты. В Европе, в принципе, конечно, сейчас не принято вообще ставить под сомнение теорию глобального там, изменения климата, но возникает вопрос, может быть, эти деньги, которые мы сейчас вкладываем в декарбонизацию, стоило бы вложить в подготовку человечества к изменению, к последствиям изменения этого климата, потому что он в любом случае будет меняться. Даже ученые, кстати, признают, что если антропогенный фактор и есть, то он просто накладывается на естественные процессы. Поэтому здесь действительно в погоне за спасением планеты, может быть, и о людях надо подумать, как они жить будут.
Ну, как говорят, повод для войны не всегда причина войны. А посчитано, в принципе, те издержки, которые несет за собой энергопереход, и соотношение, то есть во что обходится обеспечение, во что обходится энергетика углеводородная и во что будет обходиться энергетика альтернативная?
Ну, здесь сложно так посчитать, потому что мы не знаем...
Может, ученые какие-то, адепты зеленой энергетики приводили эти данные, но кроме того, что мы все умрем, если мы сейчас не перейдем на альтернативные источники.
В основном, кстати, у них как раз именно такой аргумент, что как вы можете считать деньги, как Грета говорит, как вы смеете считать деньги, когда речь идет о выживаемости человечества. И этим аргументом они все оправдывают. Не важно, сколько это будет стоить. Важно, что мы достигнем наших целевых показателей спасения климата. Хотя, в принципе, с другой стороны, как была шутка, что планете-то ничего не будет. Это нам конец человечеству, а планета дальше будет. Но, тем не менее, естественно, что все эти огромные инвестиции в возобновляемую энергетику, которые значительно больше, чем те инвестиции, которые можно было бы сделать в традиционную энергетику и получить такой же эффект с точки зрения генерации энергии, Все это оправдывается тем, что ну, она же чистая, она же без выбросов, а поэтому будьте добры, заплатите, там, будьте добры, потерпите, как бы, да, у вас доход уменьшился, уровень жизни уменьшился, зато мы все спасаем планету.
А где будут вот киснуть, да, ну, а где будут киснуть, значит, старые ветряки отработанные, а куда их будут утилизировать, а литий-ионные батареи и так далее?
Да, да, на это все у сторонников вот энергоперехода есть простой ответ, что ученые обязательно разработают технологии. Технологии обязательно будут развиваться, хотя это тоже довольно странная история. Нам говорят, что, например, электромобили, там будет прогресс, будет удешевление стоимости этих батарей, аккумуляторов и так далее. И что, может быть, они подешевели? Может быть, там самая первая модель Tesla, которая до сих пор производится, она дешевле стала, она доступна? Нет, она как была дорогой, так и осталась дорогой. А где же прогресс технологий? Пока что ничего нового, кроме как закопать эти лопасти, не придумано. Лопасти от ветряков закапывают под землю, и все, они не перегнивают, ничего с ней не происходит. Ну вот, поэтому вся надежда у них идет, и все отсылки к ученым, которые обязательно что-нибудь придумают. Вот и все. А реального решения проблем, тех же самых аккумуляторов, отработавших свой ресурс, лопастей, ветряков, там ничего этого нет. Да, есть проблемы аналогичные и в традиционной энергетике. Ну так вы нам говорите, что ВИА значительно лучше, а сами предлагаете просто ту же самую энергию за более высокие цены.
А с вашей точки зрения, тема атомной энергетики полностью похоронена в Европейском Союзе или нет?
Нет, вот сейчас как раз идет очень бурная дискуссия, особенно в Германии, потому что немцы планировали со следующего года, с 22-го, вывести из эксплуатации множество энергоблоков. И сейчас говорят то, что ну как минимум давайте пересмотрим решение на следующий год, давайте перенесем. Как же мы сейчас в отопительный сезон такой сложный, уже очевидно, что сейчас что он будет сложным, входим и еще больше будем усугублять ситуацию, лишив себя одного из источников энергии. И на ядерной энергетике сейчас очень сильно выезжает как бы Европа. Если бы ее не было, кризис бы гораздо более хуже был бы. Вот. И британцы, например, сейчас заявили, что они выстраивают безуглеродную энергетику, там, к 35-му году они не будут ничего потреблять, они будут только ВИА и атом. То есть, на самом деле, вот этот энергопереход, теория энергоперехода, она, можно сказать, дает второе дыхание атомной промышленности, потому что после Фукусимы все точно сказали, нет, ну, либо сразу закрываем, либо пусть отработают свой ресурс, и потом мы новое ничего строить не будем. То сейчас речь идет о том, что атом не производит выбросов парниковых газов. Для сторонников энергоперехода это самое главное, что парниковых газов не выбрасывалось. Поэтому якобы атомные станции имеют право на существование. Британцы говорят, что они их оставят. Вот немцы пока еще старое решение о закрытии не отменили, но не факт, что они его не пересмотрят. Может быть, и в Европе все-таки атомщики останутся, потому что основная цель борьбы потеплистов – это газ. Потому что была такая теория газовой паузы, что газ – это самый чистый из ископаемых источников энергии, его много в мире, он может быть вполне дешевым, и таким образом как бы наступление вот того самого века ВИА, оно получило бы отсрочку. Поэтому они так люто не любят газовую генерацию и всячески с ней борются.
А Илья говорит, у нас целые села в глубинке вообще без газа, и газ-то в глаза не видели, говорит Илья, но это имеется в виду, что вот проблема Европейского Союза. Но, понимаете, все-таки сравнивать европейский энергетический кризис с тем, что у нас какие-то села не газифицированы, мне кажется, нерелевантно, потому что там очень много промышленных объектов подвязано под газ. Ну, как мне кажется.
Ну, у нас, да, есть огромные проблемы с газификацией. Сейчас, правда, мы ускорили этот процесс, но, тем не менее, эти проблемы есть, это надо признать. Но в Европе, в общем-то, и концепция газификации, в свою очередь, другая. То есть вам там действительно чуть ли не бесплатно подключат газ, все заведут, прям комфортку включат, отопление сделают. Но стоимость этого газа будет у вас там в десятки раз больше, чем в России. То есть есть две концепции. Либо ты, да, дорого, но подключаешься за деньги, но потом получаешь относительно дешевый газ. Либо ты бесплатно подключаешь, но потом всю жизнь платишь очень много.
У нас был Игорь Юшков. Игорь, спасибо вам большое. Приходите снова. Ведущий научный сотрудник, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Это была программа «Умные парни». Игорь, ждем вас снова. Я надеюсь, что уже офлайн в следующий раз. Далее у нас рубрика «Анатомия Москвы». После этого информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего вечера и хороших выходных.